Александр, сколько дней вы провели в общей сложности в тюрьмах, начиная с момента вашего задержания в Минске и заканчивая освобождением?
Ровно 9 месяцев, начиная с 15 декабря 2016 года по 14 сентября 2017.
Что вы думали в самом начале всей этой истории? Что это недоразумение, что вас немного поддержат в кутузке и отпустят? Или с самого начала было ясно, что дело серьезное?
Вы знаете, с самого начала, когда, будучи в Минской гостинице, в 12 ночи пришел наряд милиции и тут же заявил, что меня разыскивает агент прокуратуры Азербайджана, а мне это показалось абсурдом полнейшим, и я это сказал милиционерам, они ответили, что да, им самим это кажется чем-то странным, и, скорее всего, сейчас приедем в отделение, разберемся, и они меня отвезут назад в гостиницу. То есть они меня повезли, я даже вещи свои в самом начале оставил в гостинице, мы поехали в отделение. Там сказали, что меня будут арестовывать, и, соответственно, надо все эти вещи, которые у меня остались в номере, забрать, потому что они будут использованы как вещдоки для передачи в Азербайджан. Далее меня держали 2 суток в так называемом обезьяннике Первомайского РУВД Минска. Не давали контактировать ни с кем. Адвокат, нанятый семьей, почти целый день пытался ко мне пробиться. Ему находили разные отговорки, почему его не могут допустить на встречу со мной, а мне, в свою очередь, говорили, что никто не обращается, семья не звонит, ничего нет, вот-вот поедешь в СИЗО, там разберемся, и поэтому сиди тихо. Вели себя достаточно по-хамски, и потом, на второй день пребывания в отделении милиции, пришел факс из азербайджанской генпрокуратуры, где описывалось, что я опасный преступник, что я незаконно пересек границу и посетил оккупированный Карабах, что я покушался там чуть ли не на институты власти Азербайджана, и поэтому меня стоит задержать. И вот после этого меня повезли в СИЗО, и мне стало понятно, что это так быстро и легко не закончится. И в том числе я общался с заместителем генпрокурора Первомайского района Минска по фамилии Кобяк. Он мне сказал прямым текстом, что это разнарядка лично от президента Лукашенко, и, к сожалению, он не сможет меня отпустить ни под залог, ни условно, никак. И вопрос будет решаться на высшем уровне.
Сколько времени в итоге вы провели из этих 9 месяцев в тюрьмах и СИЗО Беларуси?
С 15 декабря 2016 до 7 февраля 2017, то есть чуть меньше 2 месяца.
Чем вам запомнились белорусские тюрьмы и СИЗО, в которых вы сидели в ожидании экстрадиции в Азербайджан? Какими там были условия содержания? С кем вы там общались?
Меня в СИЗО изначально разместили, я бы сказал так, в элитную камеру, если это можно так назвать. Камера номер 22 Минского СИЗО, это в которой держат политзаключенных, бизнесменов и сотрудников органов внутренних дел Беларуси. То есть у нас в камере не было никаких уголовников. Я больше всего опасался, что я окажусь в камере, где будут настоящие бандиты. И там можно ждать всякого. Нет, здесь было 24 человека, из которых, как мы потом уже шутили, из 24 человек 23 были с высшим образованием. Это были как белорусские олигархи, ну, местного масштаба, там, крупнейшие застройщики Беларуси. Были люди из руководства БелАЗа, был генерал милиции, был полковник, и были еще люди, которые проходили по делу об ашмянских таможенниках. Ну, в двух словах, там речь идет о некой коррупционной схеме на границе с Литвой, и в связи с чем было арестовано около 30 человек, и все они находились в Минском СИЗО. Плюс было 5 иностранцев, включая меня, плюс японский художник-карикатурист, который находился в тюрьме из-за того, что он купил в Европе сувенирный пистолет. Его задержали во время пересадки в аэропорту Минска. И к тому времени уже полгода шла проверка следственных органов, является ли пистолет настоящим, либо он является сувенирным. Был парень из Нигерии, который занимался интернет-мошенничеством. И был бразилец, который был арестован за убийство. Собственно, это был единственный убийца в нашей камере. И при этом он был интеллигентный человек. Там была своя любовная история. И был сириец, который сидел за то, что он перегонял из Прибалтики в Белоруссию и в Россию автомобили, числившиеся в угоне. Условия были плохие, камера приполнена, но как потом выяснилось, что мне было грех жаловаться, потому что в других камерах на каждую кровать приходилось в среднем по 3 человека, то есть спали по очереди. У нас был, можно сказать, приличный туалет, потому что он закрывался дверью. В других камерах дверей попросту нет. Кормили отвратительно. Утром каша, в обед баланда из капусты, в лучшем случае с картошкой. И вечером картофельное пюре. И буквально за 2 месяца пребывания там, ну, может быть, 5 раз давали подобие мяса. То есть это вот такая вот колбаса, наподобие вот старой советской останкинской. Мелко-мелко нарезанная. И буквально 5-6 малюсеньких кубиков, которые плавали либо в супе, либо в пюре. Раз в неделю нас пускали в душ, 24 человека получали в среднем 20-25 минут помыться, причем души было ровно 4. То есть вот представьте себе, что надо всем помыться за эти 20 минут, постирать белье и через 20-25 минут быть готовыми уже возвращаться в камеру. Потому что если в камеру не будешь готов возвращаться, они просто определят в карцер. Днем, по идее, не разрешалось спать или лежать на кровати. В глазок периодически смотрела охрана. Но я единственное, что могу сказать, что там все крайне коррумпировано. И, насколько я понимаю, сотрудники милиции получали взятки на уровне, например, руководства СИЗО и заместителя СИЗО. За эти взятки можно было пронести телевизор, за эти взятки можно было получать что-то дополнительное в передачах. Там, например, были ограничения 30 килограмм в месяц, и все, не больше. Но многим удавалось проносить и 50, и 100 килограмм, и проносить вещи, которые, например, запрещены. Ну, там некоторые виды лекарств, которые отдельные люди использовали как допинг, как наркотик. Плюс некоторые люди, которые находились в камере, особенно вот люди состоятельные, они находились там много месяцев, и впоследствии, вместо того, чтобы их осудить, их выпускали, но при условии, что они уступали часть своего бизнеса, я так понимаю, неким чиновникам государственным. То есть, выражаясь простым языком, это было просто отжимание бизнеса.
Как вас вывозили из Минска?
Это произошло достаточно неожиданно, хотя и предсказуемо. Это было 7 февраля 2000. 17-го утром состоялось заседание Верховного суда Беларуси, на котором не присутствовал ни я, ни мой адвокат, потому что по закону Беларуси в Верховном суде защита не имеет права присутствовать, как и осужденный. Примерно в 12 часов дня мне принесли уже готовое решение Верховного суда Беларуси, а примерно через 2 часа меня уже повезли в аэропорт, где меня ждал азербайджанский самолет. То есть получается такая вещь, что самолет вылетел из Баку в Минск за мной еще до того, как было вынесено решение Верховного суда Беларуси. И уже постфактум сочувствовавшие мне сотрудники белорусского суда сказали так, что секретариат суда еще накануне вечером общался с азербайджанской стороной и объяснили, что завтра будет решение суда, в вашу пользу, готовьте самолет, все будет хорошо. То есть все это было заранее ясно и определено.
За вами послали целый самолет. Немного ли чести для обычного блогера?
Более того, это был не просто самолет, это был правительственный самолет, на котором супруга президента Алиева Махрибан Алиева и ее дочь летают, например, на какие-то покупки, какие-то мероприятия в Европу, в Милан, в Лондон. Что самое интересное, что когда ушел самолет, там был очень сильный запах дорогого женского парфюма. То есть я впоследствии даже шутил в блоге, а куда меня вообще везут. И впоследствии, собственно, подтвердилось. Почему меня везли таким рейсом? Тоже, кстати, интересная вещь. Опять же, как выяснилось от людей, которые сочувствовали моей ситуации и работают в аэропорту Минска, этот самолет прилетал туда в третий раз за последнее время. Первый раз он прилетел то ли 17-го, то ли 18 января. Это те даты, когда Генпрокуратура Беларуси как раз вынесла решение о том, что будет экстрадирован в Азербайджан. И с Азербайджана тут же прислали самолет, но самолет слетал зря, потому что моя защита тут же обжаловала это решение в Минский городской суд. Второй раз самолет гоняли, насколько я помню, 26 января. Это было решение Минского городского суда о том, что выдача все-таки состоится. Но моя защита обжаловала это Верховный суд Беларуси. Самолет опять улетел пустым в Баку. И только на третий раз они меня забрали. Зачем они ради какого-то блогера на тот момент малоизвестного устроили все это шоу? Ну, я думаю, это скорее было рассчитано на внутренний рынок, на азербайджанских граждан, которые, видимо, ожидали каких-то шагов от государства в отношении Карабаха. Вот эта вся затянувшаяся там война и потери ими территорий, они хотели в какой-то мере это компенсировать. В отношении того, как это сказалось на имидже Азербайджана в мире, на мой взгляд, они однозначно очень сильно проиграли. Плюс они не ожидали, что будет достаточно резкая реакция Российской Федерации, за что я, собственно, России очень благодарен. Они не ожидали, что выступят против Азербайджана крупнейшей правозащитной организации в Европе и в Америке. И, наверное, недооценили то, что Беларусь по вине Азербайджана влезла в историю, которая совершенно им не нужна. И, соответственно, опять же, по моим предположениям, я думаю, Алиеву пришлось сделать предложение Лукашенко, от которого тот не смог отказаться. Потому что иначе все сложилось бы плохо. То есть там шла речь о кредитах, о газовых нефтяных контрактах и так далее.
Вас привезли в Баку. Что с вами происходило в азербайджанской тюрьме? В каких условиях вы ждали суда? Оказывалось ли на вас какое-то давление, моральное или физическое?
Сразу же, когда меня доставили в Баку, меня под конвоем погрузили в бронированный джип. С конвоем из, я так полагаю, не менее 10 полицейских автомобилей меня везли через весь город. Причем, что было интересно, видно было, что улицы были перекрыты, и там, где мы ехали, там не было ни одной машины. То есть полиция заблокировала все, чтобы меня провести буквально как с почестями президента под конвоем. А есть, кстати, еще одна интересная деталь. Опять же, об этом узнал постфактум. И опять же, от сочувствовавших мне людей среди работников бакинского аэропорта, когда меня привезли, а привезли меня, насколько я помню, в терминал, терминал внутренних рейсов по Азербайджану. Все люди, которые ожидали вылета в азербайджанские города, их всех выгнали из терминала, все цепили полиции и ждали прилет моего самолета. Потом меня привезли в бакинский следственный изолятор, который иначе называется Кардаханы. Обыскали, отвели в камеру. Это была одиночная камера размером примерно 3 на 3 метра. И в этой камере я провел практически полгода. И надо сказать, что это было в нарушение всех норм международного права по поводу содержания арестованных и заключенных, поскольку свыше 17 дней они, в принципе, не имели права держать меня там одного. Но они это делали, и это рассматривается, в общем-то, как своего рода пытка. По поводу давления, которое на меня оказывалось, однозначно. Прежде всего, первые 2 недели они не допускали ко мне адвоката, нанятого моей семьей. А вместо этого, с первого же дня, вот мы прилетели примерно в 11 вечера, а на следующий день в 8 утра уже приехали следователи Генпрокуратуры Азербайджана с государственным защитником, который вместе со следователями объяснял мне, что мне следует признаться сотрудничать со спецслужбами Армении и России, и тогда, возможно, моя участь как-то будет решена положительно, потому что никто не хочет этот процесс затягивать. Они допускали ко мне Красный Крест, который практически месяц не мог ко мне попасть, и, опять же, как выяснилось позднее, еще до моего прибытия туда МИД России и МИД Израиля обращались к Азербайджану с просьбой сразу же предоставить возможность встречи со мной, и Азербайджан тоже примерно 2 недели с этим затягивал.
Что происходило в самой тюрьме?
Вы знаете, у меня было ощущение, что сотрудники тюрьмы, то есть рядовые сотрудники и даже вплоть до руководства следственного изолятора, они попросту боялись, как бы чего со мной там не случилось. То есть, по всей видимости, у них была разнарядка лично от президента Алиева любой ценой сделать так, чтобы я дожил до суда. И это были не пустые слова, потому что, ну, скажем так, настрой азербайджанцев в отношении меня был очень негативный, он остается негативным. В мой адрес поступали угрозы, люди там в Баку выходили на демонстрации, как мы уже знаем. А в самой тюрьме достаточно часто, когда меня куда-нибудь конвоировали, например, везли в суд или вели на встречу со следователем, и каким-то образом мимо меня проводили каких-то других заключенных. Они меня, во-первых, знали в лицо, потому что каждый день мое лицо показывали по всем азербайджанским телеканалам. Они выкрикивали угрозы: «Аллах Акбар, перережем тебе горло там, там еврейская морда там» и так далее. И несколько раз, когда утром просыпался в камере, я на полу перед дверью обнаруживал записки, написанные человеком, который явно плохо знает русский язык, корявыми буквами было написано, что «Лапшин, ты сдохнешь, Лапшин, мы тебе в причинное место ставим бутылку, ты не доживешь, мы тебя найдем, мы твою семью найдем, мы твоих родителей найдем». И поскольку простой заключенный свободно не гуляет по тюрьме, то я предполагаю, что это подбрасывали по указанию сверху, подбрасывали сами сотрудники тюрьмы. Я несколько раз обращался с жалобами в Генпрокуратуру Азербайджана на имя заместителя генпрокурора Рустама Усубова, который лично курировал мое дело, и он даже присылал письменные ответы, что проведенной проверкой установлено, что мне ничего не подбрасывалось, угрозы не поступали.
Расскажите, как проходило следствие и, собственно, суд по вашему делу в Азербайджане?
Вы знаете, мое отношение, наверное, к этому двоякое. С одной стороны, мной занимались лучшие следователи Азербайджана, а полковники юстиции Талыбов, Насыбов, заместитель генпрокурора Усубов. Это действительно тигры азербайджанской генпрокуратуры, которые вели самые сложные дела, в частности, дело генерала Чавдарова, который был размещен в камере по соседству от меня. И эти люди с самого начала, ну, было видно, что они понимают, что, в общем-то, я обычный блогер, никакого отношения не имеющий к спецслужбам, и все это просто шоу для внутреннего потребления, причем для потребления людьми, ну, прям скажем, не самыми интеллигентными, потому что интеллигентные люди, даже в Азербайджане, прекрасно понимали, что это большая ошибка, и все это ничего не стоит. И следователи мне говорили с самого начала, что мы сами люди подневольные, что у нас есть определенные команды сверху, мы должны что-то выяснить, доказать, а потом твоя судьба будет решаться на высшем уровне. Ну и, естественно, пытались оказывать, ну, достаточно мягко, но тем не менее продолжали давить на то, что у нас есть неопровержимые доказательства, что ты там сотрудничаешь с ФСБ России. Причем, что интересно, они даже больше меня обвиняли в работе на Россию, чем на Армению. Они обращались в 8 стран мира. Это те страны, которые я посетил до прибытия в Белоруссию. Это Турция, Иран, Израиль, Молдова, Украина, Россия. И, кажется, они еще обращались в Литву. И от всех этих стран они ожидали некую информацию по моему вопросу. Потом, впоследствии, когда следствие было уже закончено и готовились к началу судебного процесса, по закону я имел право ознакомиться с материалами дела. Мы вместе с адвокатом сидели и все это смотрели. Скажем так, Иран, Израиль и Турция весьма холодно отнеслись к азербайджанским запросам, а вот, например, Украина, Беларусь и Грузия предоставили им абсолютно все. В особенности Грузия. Я в моих квартирах в Батуми информацию, когда купил, за сколько купил, через какой банк переводил. И я моих номерах телефона в грузинском Geocell со всем перечислением звонков звонков там буквально за 3 года, кому я звонил, кто звонил мне. Там было абсолютно все. То есть вот больше всего рвения проявила Грузия. На втором месте, наверное, я бы сказал, Украина. А естественно, что ничего они не нашли эдакого и ничего найти не могли. И еще я бы добавил такую вещь. В то время, когда я находился еще в Минске до экстрадиции, с моего компьютера, как я понимаю, все-таки белорусские спецслужбы, поскольку мой компьютер и мой мобильный телефон находились в руках белорусов, примерно раз 15 были попытки взломов моих почтовых ящиков, моих аккаунтов в Фейсбуке, в Твиттере, Live Journal и так далее. К счастью, сразу же после того, как я был задержан, а моя семья предприняла все усилия для того, чтобы не позволить им каким-то образом использовать мои аккаунты для каких-то незаконных действий. Например, кому-то что-то писать от моего имени. Кстати, такие попытки были. Например, что касается Live Journal, в какой-то момент, в то время, когда я был в тюрьме, кто-то начал писать с моего аккаунта, например, угрозы в адрес семьи Ильхама Алиева. Я так предполагаю, что это делали сами же азербайджанские спецслужбы, чтобы впоследствии меня обвинить, что это сделал я. Но впоследствии все это было заблокировано. Мы нашли хороших программистов в Израиле, которые зафиксировали, из каких IP заходили. В основном это Беларусь и Азербайджан. И нашлись люди, которые буквально указали, кто этим занимался. Это белорусская служба К9, которая занимается вот подобными вещами. И впоследствии белорусские оппозиционеры из Лондона мне даже писали буквально, кто конкретно этим занимался в Беларуси. Но я бы не хотел называть сейчас эти имена, поскольку нет каких-либо доказательств.
Как проходил суд? Какие в итоге остались обвинения в ваш адрес в финальной версии?
Изначально они меня обвиняли в двух вещах. Незаконное пересечение границы. Речь шла о том, что в 2011 и 2012 годах я посетил Нагорный Карабах со стороны Армении. Собственно, иначе туда заехать, кроме как со стороны Армении, невозможно. Потому что со стороны Азербайджана там линия фронта и граница закрыта. Второе обвинение было. Это 281 статья Уголовного кодекса Азербайджана. Призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджанской республики. Они расценили мои статьи в блоге о посещении Нагорного Карабаха, в которых я написал, что, например, вот мы пересекли границу Армении и въехали в так называемую Нагорно-Карабахскую республику. Вот за эти слова они решили, что вот я призываю к чьей-то там независимости. Естественно, что это было настолько все высосано из пальца, что даже сам азербайджанский суд, ну, который, естественно, абсолютно не является независимым, а выполняет те команды, которые исходят сверху, но даже сверху, видимо, поняли, что вот оставить обвинение в каких-либо призывах, это не лезет ни в какие рамки, и впоследствии будет моей защитой обжаловано в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Поэтому это обвинение было снято. Помимо этого, они пытались обвинить меня во въезде в Азербайджан по поддельным документам. Они это не заявили официально, но они пытались вот как-то это сделать. Речь шла о том, что в июне 2016 года я получил приглашение от организаторов автогона «Формула-1» приехать в Баку и быть одним из пула журналистов. Я был один из сотен блогеров-журналистов, приглашенных самим же Азербайджаном и организаторами этого мероприятия для освещения, собственно, гонок в Баку. Скорее всего, организаторы, естественно, не знали, что я в черном списке. Еще больше абсурд ситуации заключается в том, что, скорее всего, они не знали, что я не просто в черном списке, а еще объявлен международный розыск. Тем не менее, я посетил Баку, используя украинский паспорт, где мое имя записано не Александр, а Александр. И таким образом я посетил Баку. Впоследствии, вот вы упомянули о том, насколько профессионально работали их спецслужбы и судебная система. На мой взгляд, очень непрофессионально, потому что, привезя меня в Баку, они до сих пор полагали, что использовал поддельный украинский паспорт. То есть они даже не обратились к властям Украины, чтобы удостовериться, является ли он поддельным. Это уже моя семья обратилась в Генеральное консульство Украины в Баку и попросила генконсула Богдана Сергейчука меня навестить в следственном изоляторе. Тот меня навестил и тем самым подтвердил, что я имею абсолютно законное гражданство Украины и ни о каком поддельном паспорте речи не идет.
Что произошло в ночь перед вашим помилованием?
Еще до этой даты, это произошло 11 сентября, еще до этой даты я встречался с представителями посольств и России, и Израиля, которые меня навещали в СИЗО, кстати, достаточно часто, но не реже, чем раз в месяц, а суммарно получается Россия, Израиль и Украина. Хотя бы 3 раза в месяц у меня с кем-то были встречи, с кем-то из них. Шел разговор с представителем российского посольства о моей возможной экстрадиции в Россию после вступления в законную силу решения суда. И такие же переговоры шли с Израилем. Вопрос был в том, кто меня первый заберет и в какой стране быстрее сработает соответствующая бюрократия. Буквально до последнего времени ни я, ни моя семья не могли с уверенностью сказать, а кто же меня меня в итоге заберет и когда заберут. Но в целом, насколько я помню, из общения с дипломатами, все это должно было решиться в первой половине сентября. Предполагалось, что меня забирают на экстрадицию с азербайджанским приговором. Там, я напомню, речь шла о 3 годах лишения свободы. И по инсайдерской информации, которая, опять же, у меня на тот момент уже была в моем распоряжении, и в России, и в Израиле никто не собирался меня реально сажать в тюрьму по азербайджанскому приговору. То есть, либо вопрос должен быть решен так, что азербайджанский приговор будет признан несоответствующим нормам законодательства либо России, либо Израиля, либо срок будет превращен в условный. То есть, насчет этого я абсолютно не переживал, я знал, что все будет нормально. И у меня такое ощущение, что примерно в это же время о том, что со мной все будет нормально после экстрадиции, узнали те силы в Азербайджане, которые были заинтересованы в дискредитации режима Алиева. Но там, как известно, идет очень серьезная клановая борьба, и есть силы, которые всячески хотят реально сегодня властвующий клан каким-то образом отодвинуть от нефтегазовой раздачи. И в их интересах, на мой взгляд, было не допустить мой отъезд из Азербайджана, а желательно меня убить физически, чтобы, опять же, выставить Азербайджан и лично Алиева в невыгодном свете. Это мои объяснения, мои предположения, и, наверное, мы в точности не узнаем никогда, что было на самом деле. А произошло следующее. Примерно часов в 12 ночи я уже буквально засыпал, услышал скрип двери, а я спал головой в сторону входной двери в камеру. Быстро распахнулась дверь, забежали люди, у них были закрыты лица, у них были вот такие же маски, как у спецназовцев, которые меня доставили в Баку. Они моментально налетели профессионально, один запрыгнул на меня сверху, коленями на ребра, пальцы ткнул в горло, еще то ли 2, то ли 3 человека держали ноги и руки, больше не помню ничего. Проснулся я в реанимации Бакинского госпиталя через 2 суток. Врачи мне рассказали, что меня нашли повешенным в туалете моей камеры. Но сами же азербайджанские врачи, что интересно, сказали, что характер моих травм указывает на то, что меня душили. Потому что если бы я повесился, было бы немножко иначе. Но это они мне сказали шепотом. Впоследствии, когда я уже прибыл в Израиль, буквально в тот же день, когда меня доставили в Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион, меня повезли в госпиталь. И уже израильские врачи тоже сделали такой вывод, что это было физическое насилие, и необходимо провести соответствующие проверки, оформить соответствующие документы в израильской полиции о нападении.
Когда вы были еще в Минске, средства массовой информации сообщали о вашем письме с извинениями Ильхаму Алиеву. Вы извинялись перед ним тогда или впоследствии в какой-либо форме?
Там действительно было письмо, в котором было написано, что я приношу извинения за резкие высказывания в адрес президента Алиева, но не более того. То есть я написал, что, наверное, я не должен был, как блогер и журналист, занимать какую-либо сторону в этом конфликте. Но я бы хотел такую вещь еще подчеркнуть, что вот это вот письмо, которое мне прислали, оно было написано самими же азербайджанцами и передано мне на подпись. То есть оно было действительно передано, по сути, через израильское посольство, но написано оно было азербайджанцами. Честно говоря, я очень не хотел его подписывать, но и моя защита, и дипломаты, и моя семья очень просили меня это сделать. Никаких других писем, помимо этого, я не подписывал. Милости у президента не просил, виновность я не признавал.
Сейчас в Израиле все проблемы с израильским законом у вас урегулированы, вам никакая тюрьма, никакое наказание там не угрожает?
Нет, абсолютно. Оно и не угрожало с самого начала.
Жалеете ли вы сейчас, после всего, что произошло, что поехали тогда в Нагорный Карабах, а потом решили въехать в Азербайджан, воспользовавшись вот этой разницей в написании своей фамилии в разных паспортах? Если вернуться назад, вы бы поступили точно так же или что-то изменили?
Вне всяких сомнений, если вернуться назад, я бы тоже посетил Нагорный Карабах и предполагаю, что если возникнет такая необходимость в будущем, я снова туда приеду без всякой оглядки на Азербайджан. Что касается посещения собственного Азербайджана, ну, наверное, это был некоторый экстрим с моей стороны, хотя с учетом того, что они сами же меня пригласили, я это не рассматривал как что-то такое серьезное. Но, видимо, да, мне стоит быть осторожным в будущем.
Собираетесь ли вы вернуться в Минск когда-нибудь?
Я полагаю, я туда вернусь сразу же после того, как господин Лукашенко будет смещен занимаемой должности, но не раньше. Я думаю, сейчас Беларусь для меня не менее опасна, чем Азербайджан.
Будете ли вы каким-то образом пытаться добиваться наказания людей, которые избивали вас в Азербайджане, которые задерживали вас в Беларуси?
Вот сейчас мы уже на финальной стадии подготовки заявления в Страсбургский суд по правам человека против Азербайджана. И я предполагаю, что сразу после Нового года все будет подано. Возможно, даже подавать я буду сам лично и описывать в блоге, как происходит обращение в Европейский суд по правам человека против Азербайджана. Что касается Белоруссии, Беларусь, к сожалению, не признает главенство Страсбургского суда, но Беларусь подчиняется решениям комиссии ООН по правам человека, куда мы тоже обратили жалобы и ведем с ними переписку.
А какие-то слова поддержки из Азербайджана, из Израиля, из России, из Украины вы получали?
Очень много и из России, и с Украины, и из Израиля, с Азербайджана ни разу и никогда, но исключая разве что азербайджанских диссидентов и журналистов, которые сами не могут вернуться к себе на родину. С Армении, естественно, очень много писали, обращались, даже люди, не говорящие по-русски, но которые читали все это там и в Чехии, и в Австралии, и в Штатах, и в Канаде, и я им всем очень благодарен.